Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения», в студии ее ведущая Мария Заостровных, а в гостях у меня сегодня руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии отец Даниил Рябинин. Батюшка, добрый день!
Здравствуйте, Мария!
Этот выпуск, к сожалению, приходится начинать с очень грустной новости. На 96-м году жизни скончался известный уральский композитор Евгений Радыгин. В память об ушедшем маэстро прямо сейчас предлагаю послушать одну из его самых известных композиций «Уральская рябинушка». Евгений Павлович Радыгин родился 16 февраля 1925 года в городе Чусовом Пермской области. Детство его прошло в соседней Лысьве. В 1937 году семья Радыгиных перебралась в Нижнюю Салду. К этому времени Евгений уже овладел навыками игры на баяне. И чтобы вот купить сыну дорогой музыкальный инструмент по тем временам, отцу семейства даже пришлось продать корову. В годы Великой Отечественной войны Радыгин прошел боевой путь от рядового до старшего сержанта. Ну и на фронте он как раз и написал несколько мелодий, которые ему признание принесли. А в 45-м году Евгений Павлович был тяжело ранен на реке Одер. С контузией лежал в военном госпитале. Ну и после войны, уже в июле 45-го, вернулся в Нижнюю Салду, поступил на композиторское отделение консерватории, и спустя 5 лет после окончания войны его имя стало широко известно. За высоким палисадом земляника расцвела. Именно тогда композитор написал песню на стихи Прокофьева, ну и затем уже появилась известная всем «Уральская рябинушка», «Белым снегом», «Едут новоселы», «Свердловский вальс». А в 98-м году Евгений Радыгин получил звание почетного гражданина Екатеринбурга, а вот в 2015 году по случаю 90-летия композитора поздравительную телеграмму ему прислал Владимир Путин. Далее цитата из этой поздравительной телеграммы. «Вы прошли через суровые испытания Великой Отечественной войны, поднимали из руин разрушенные города и села. Своим самоотверженным трудом вы создавали богатство страны, всегда сохраняли стойкость, силу духа и веру в правду. Мы преклоняемся перед вашим подвигом, перед подвигом вашего поколения, поколения героев и победителей». Конец цитаты. Это, напомню, поздравительная телеграмма Владимира Путина на 90-летие композитора. Ну и вот сейчас в связи со смертью композитора звучат различные предложения о том, как увековечить его память. Батюшка, у вас хочу то же самое спросить. Нужно ли увековечивать имя композитора на карте Екатеринбурга и как это, по-вашему, лучше сделать?
Да, действительно. Во-первых, Царство Небесное, вечный покой усопшему. Значит, это наш такой вот... брендовая вещь, которую сегодня и наши слушатели услышали уже, да, эту музыкальную композицию.
Ну, почти как Владислав Крапивин, да, дай ему Бог здоровья.
Да, хорошо известен. И так вот наш Урал представлен, это вот одной из, да, композиций музыкальных. Я думаю, что действительно уже, если я не ошибусь, кажется, наш мэр города высказал предложение о том, чтобы именем была увековечена одна из улиц города Екатеринбурга. Я считаю, что именно вот это будет максимально верным и правильным решением. Значит, монумент, потому что все-таки это такая вещь, которая обозначена всего лишь одной точкой и в целом может быть, если не существует каких-то улиц, там, бульваров, проспектов, может быть, это не всегда как-то так, ну, ярко представлено и, может быть, понятно будет для тех, кто будет этот монумент созерцать. В будущем все-таки мы, когда говорим об увековечивании памяти, мы говорим о том, что имя того или иного деятеля должно как-то отображаться и звучать в веках. То вот по опыту нашего района, самого лучшего, да, между прочим, академически, я вам скажу, что вот как раз-таки эта идея увековечивания памяти советских, уральских писателей, политиков, деятелей академий наук, как раз таки у нас вот замечательно и прекрасно реализуется. Было бы хорошо, может быть, даже если имя нашего замечательного уральского композитора там бы тоже нашло свое место. У нас, например, одна из улиц посвящена имени нашего уральского писателя Рябинина, вот моего однофамильца. Находятся такие улицы, как Анатолия Мехринцева, Павла Шаманова. Это наши советские политики, которые возглавляли облсовет и горсовет в 80-е годы. При их жизни много что развивалось, как наша область и, собственно, наш замечательный город. Например, одна из улиц уже носит имя академика Парина. Он, конечно, был родом из Перми и небольшое время возглавлял здесь у нас медицинский институт, но, тем не менее, он, будучи академиком, внес большой весомый вклад в развитие медицины, и мы его считаем своим уральцем. Ну и более того, еще одна из улиц, это пешеходный бульвар в нашем районе, посвящен памяти святого Евгения Боткина, например. Вот, то есть очень такие вот разноплановые, но одновременно... Это то, что исторически, культурно подчеркивает наш регион уральский, ну и в целом закладывает вот те основания, где люди будут жить, трудиться, воспитываться и помнить о тех выдающихся уральцев, имена которых носят улицы. И вот надеюсь, что и имя почившего композитора нашего уральца тоже найдет свое место. Ну, если не у нас в районе, да, то, может быть, где-то вообще в целом в городе Екатеринбурге. Это хорошо.
А вообще, знаете, к стыду своему признаюсь, что имя Евгения Радыгина я слышать слышала, но как-то особо не интересовалась его биографией. До одного случая мы поехали в Ижевск, и там было выступление коллективов для туристов. Они устраивают такие, знаете, небольшие мероприятия. Так вот, когда узнали артисты о том, что мы из Екатеринбурга, и первое, что они сказали, что: «О, так у вас же вы же с родины Евгения Радыгина, ну-ка спойте нам вот как раз Свердловский вальс». И тут я, к сожалению, к своему стыду поняла, что я не только не знаю слов этого Свердловского вальса, так еще и имя Евгения Радыгина мне не настолько хорошо известно. И вот, вернувшись из этой поездки, я, конечно же, погуглила, как сейчас говорят, узнала, послушала, просветилась и, знаете, очень под большим впечатлением осталась. Поэтому... очень жалко, что вот ушел из жизни такой замечательный человек. Наша программа, наша радиостанция, конечно же, выражает глубокие соболезнования в связи с уходом великого маэстро из жизни. Ну и будем надеяться, конечно же, что действительно на карте Екатеринбурга появится какая-то точка, которая не позволит имени композитора уйти в небытие. Ну а мы продолжаем программу, далее поговорим про крестный ход. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных. В студии у меня отец Даниил Рябинин. Традиционный крестный ход прошел в городе Екатеринбурге от храма на Крови до монастыря Ганина Яма. Это кульминация царских дней, которые каждый год проходят в Екатеринбурге. Подробности их, я более чем уверена, вы все уже знаете, все уже посмотрели, поэтому сильно на них акцентировать внимание не буду, но некие духовные выводы из крестного хода во время пандемии, какие-то личные ощущения от вас, батюшка, мне хотелось бы услышать. В этом году в крестном ходе приняли участие 10 тысяч человек. Конечно, это меньше, чем было в прошлом году, что и неудивительно, все-таки пандемия коронавируса свои коррективы вносит. Батюшка, 10 тысяч, это всего 10 тысяч или это ого-го как много для такого непростого времени?
Видите, вы действительно здесь уже расставили некие ориентиры. Во-первых, конечно, у нас некие сложности эпидемиологические максимально, они еще не решены и до конца они не завершились. Мы знаем, что царские дни посещало разное количество людей, и если на столетие страдальческой кончины государя-императора при служении святейшего патриарха богослужения и участие в крестном крестоходцев было порядка 100 тысяч, а то и больше, в более такие, точнее, в менее масштабные даты посещения богослужения крестного хода составляло порядка 40, 50, 60 тысяч. Ну, так вот
первый крестный ход вообще 300 человек прошли.
Первый, да. Это связано, конечно, и с определенными ограничениями, которые не дают возможности легкого передвижения международного, потому что мы знаем, что царские дни – это такое серьезное и мероприятие, которое является знаковым для нашего региона, для России, как мы, опять же, убеждены и знаем это, потому как собирают большое количество паломников, почитателей государя-императора и в целом русских патриотов здесь у нас в городе, но и вместе с этим большое количество людей приезжает из-за границы, это из союзных республик бывших и вообще со всего мира. Мы знаем,
из Австралии, Новой Зеландии, из Канады, из Америки, в прошлом году, по крайней мере, были,
да,
гости.
Такое бывает, из Японии были, то есть вообще имя, да, государя-императора Николая II уже на протяжении времени все-таки становится известным, становится его вот этот исторический период трагедии России переживается уже и проживается, продумывается, исходя из иных взглядов на жизнь современную и того времени, столетней давности, все революционные события, это, конечно, то, что приковывает взгляд и к личности Николая II. Мы сейчас, наверное, не будем касаться там этих всевозможных деталей, потому как здесь от нас это сейчас не требуется. Мы все-таки говорим немножко про другое, непосредственно про сами мероприятия. 10 тысяч много или мало? Это, ну, во-первых, мы рады и благодарим Господа, что царские дни, они состоялись. И вот отец Максим Меняйло, который является старшим священником храма на Крови, на пресс-конференции, вот он уже там отмечал, что журналисты задавали вопрос по поводу проведения и как это все будет организовано. Он ответил так, что препятствий со стороны области или города каких-то таких нет. Вместе с тем, со своей стороны, Екатеринбургская епархия подготовилась и представила те возможные меры, которые у нас для всех, в общем-то, сейчас сохраняются и для паломников приезжих, поэтому...
Ну, кстати, по поводу мер очень много было критики, потому что на многочисленных фотографиях, я думаю, что те слушатели, которые были и участвовали в этом крестном ходу, сейчас со мной согласятся. Так вот, маски были на единицах, никакой социальной дистанции речи о ней вообще не шло. Ну и... говорили про то, что будут обрабатывать руки санитайзером. Я не знаю, на самом деле, обрабатывались или нет. Кому-то, наверное, обрабатывались. Также обещали, что будут измерять температуру. Но я сильно сомневаюсь, измерить температуру 10 тысячам человек, это звучит как-то не очень реально. И вот за это критикуют очень многие вот этот вот крестный ход, потому что у нас закрыты торговые центры до сих пор, у нас действует запрет на проведение мероприятий, так или иначе, да, то есть что-то можно, опять же, а вот большой крестный ход, пожалуйста, а сходить в торговый центр, который, в принципе, гораздо меньшее количество людей вмещает, это нельзя.
Ну, если я не ошибаюсь, то проведение мероприятий на открытом воздухе не запрещено.
На открытом воздухе не запрещено, но соблюдением всех санитарных норм, которые все в данном случае, нормы, к сожалению, здесь не были соблюдены.
Они соблюдались.
Как?
А?
Как?
Ну, вот то, что вы обозначили, это все...
Ну, масок-то на людях не было.
Допустим,
да, обрабатывали руки санитайзером. Хорошо, допустим, части народа измерили температуру. Но не было социальной дистанции по большей части и не было масок на единицах только. Вот я видела, что люди там как-то в масках шли.
Да, значит, речь идет, вы говорите там про торговые центры. Ну, мы к торговым центрам отношения никакого не имеем. Я в данном случае... это не могу никак комментировать, почему они открыты или закрыты.
Нет, я не прошу вас это прокомментировать. Я прошу вас прокомментировать саму ситуацию, когда люди собирались в такое, ну, большое такое массовое мероприятие, и Екатеринбургская епархия никоим образом не позаботилась о том, чтобы люди элементарно какие-то меры соблюдали.
Нет, и как раз таки Екатеринбургская епархия позаботилась об всем том, чтобы люди, пришедшие на данные мероприятия, участвующие в богослужении или крестном вот этом движении, соблюдали все вещи. Владыка в начале движения крестного хода обратился, маски раздавались там, и обработка санитайзером, и все эти вещи, они были предложены Екатеринбургской епархии. То есть мы сейчас, опять же, это будет глупо, если мы будем говорить, а мы вот такие хорошие все сделали, а вот вы такие, значит,
безответственные, не одели маски.
Не надели, да, их. Здесь вопрос о том, что если он был поставлен, почему епархия не предложила все эти моменты, то как раз-таки Екатеринбургской епархии было все предложено, все это было методично объяснено и рассказано, в общем-то. И по прибытию на Ганину яму, и в течение, во время движения крестного хода, все это было организовано и предлагалось участникам. Ясно, что здесь эти вещи могут... не совсем то, как мы идеально представляем, соблюдаться, но тем не менее... Вот,
тем не менее, вы старались.
Тем не менее, все было сделано так, как обещалось, так, как было необходимо, и какие договоренности существовали. Значит, это первый момент. Второй момент, здесь надо все-таки давать себе отчет того, что мы, когда говорим о крест, про богослужение, связанные с такими серьезными датами, когда мы, в принципе, говорим о храмах. Там, знаете, критики, они начали говорить о том, что надо храмы закрывать, это рассадник заразы. Значит, еще в самом начале всех карантинных мер, значит, на что получали такие же ответы в отношении того, что для тех людей, которые в эту ночь и в этот день пришли на богослужение, это те люди, которые все-таки переживают и понимают это событие как, ну, максимально важное и серьезное для самого себя. Это не танцульки какие-то, это не какие-то иные моменты, а действительно то, что имеет серьезное отношение к нашей жизни, к верующим людям сегодня. Те ограничения, которые возможны были бы, что там давайте не будем проводить это или то, вот, допустим, проведение Парада Победы для нас, он был отложен, конечно, решением президента, но тем не менее и критики находились, ну, некоторые города тоже в регионах отменили проведение массовых, да, мероприятий, но тем не менее для нас Парад Великой Победы в такую серьезную годовщину, это событие, которое, ну, должно быть совершено и проведено, там, пусть при соблюдении неких моментов, но это вещь абсолютно архиважная для нас.
Батюшка, скажите, а можно было провести вот этот вот крестный ход в условиях пандемии без отсутствия других паломников?
Царские дни, они ассоциируются у паломников, у приезжих, кто посещает как раз-таки с этим крестным путем.
Ну да, в основном едут, конечно, да, же, на крестный ход.
То есть ночная божественная литургия и ночной крестный ход – это вещи неотъемлемые. И понимаете, если бы вот то, что вы говорите, возможно, это бы не сработало и вызвало еще больше бы резонанс, в том плане, что это было бы такое самовольное и самочинное движение людей, потому что в любом случае люди бы туда пошли, потому что именно этот крестный ход воспринимается полноценно, органично, как вот продолжение богослужения, как вот две точки, о которых мы с вами говорим сегодня, храм на крови и Ганина яма, они соединяются вот этим вот, если можно выразиться так метафорично, голгофским путем, и ради этого в том числе люди приезжают. Было бы нехорошо, если бы вот такой самочинный, бесчинный какое-то движение по улицам города Екатеринбурга началось бы там не пойми во сколько и не пойми во сколько закончилось. Все-таки, и опять же, здесь уже стоило бы говорить о том, что никакие меры там не были соблюдены, на предосторожность ничего бы не делалось, если бы мы сказали, нет, мы вот тут вот помолимся на улице, а дальше там все расход, да. Вот такого не может быть.
Ну почему расход? Священники в количестве, не знаю, ну сколько там, 30 штук. Их же гораздо проще расставить на социальную дистанцию, маски им предложить, и вот этим вот составом также в сопровождении, в то же время в сопровождении машин, пешком, также до Ганиной ямы.
Ну, крестный ход — это не движение священнослужителей только лишь. Это общее и народное и богослужение. Богослужение. Когда мы говорим о крестном ходе, мы говорим не просто, что надо пройти там 20 километров там, или сколько там, меньше, больше для кого-то. Это все-таки то, что выражает наше единство. Кстати, это такая сформировавшаяся литургическая форма. И здесь подобные действия, они, ну, они ничего не дадут, ничего не решат. Напротив, еще раз повторюсь, вот это вот какое-то неорганизованное действие тех людей, которые приехали на богослужение, как раз таки будет намного ярче, ярко выглядеть. Я думаю, что мудрым решением нашего владыки, по согласованию, все-таки здесь и город, администрация, и область эти разрешения дала, все-таки это было все согласовано, и много раз, как я понимаю, было проговорено все те обстоятельства, которые должны быть, с пониманием, опять же, и количество участников, все-таки вот мы начали нашу беседу, 10 тысяч это много или мало, для нас, вот именно в рамках богослужений царских дней, вне пандемии, конечно, это небольшое количество участников, да, в отличие от прошлых лет, о чем мы уже с вами сказали. Поэтому я думаю, что все эти вещи проговаривались, обсуждались на самом высоком уровне с разными специалистами. И вот, в общем-то, решение было принято, крестный ход, как и, собственно, ночное богослужение были совершены. Мы рады о том, что те, кто смог присутствовать, приехал, кто немножко решил поберечься, остался дома, но мы надеемся, что этот человек тоже разделил как-то, так сказать, сердечно те переживания и молитвы, которые есть. Кто остался за границей или по иным обстоятельствам тоже не посетил, ну, надеемся, что с Божьей помощью все-таки наша ситуация исправится, а мы верим и знаем, что она уже исправляется. В общем-то, как бы то ни было и как там критики всего на свете не стенали по поводу всех ограничений, все-таки уже много что возобновляет работу и налаживается наш привычный образ жизни. Поэтому будем ждать всех в будущем и на царские дни, и на все те памятные даты, которые связаны с царской семьей и проходят и в храме на крови в городе Екатеринбурге, и в монастыре святых царственных страстотерцев на Ганиной яме. Ну а всех паломников, кто прибыл, да, мы почувствовали эту духовную поддержку, серьезную поддержку и, ну, такое внутреннее ощущение радости того, что действительно для нас, русских людей, живущих в Российской Федерации, сегодня остается и сохраняется память такого духовного наследия, серьезных духовных оснований и скорби по потере того государства, которое, к сожалению, было изничтожено в 1917 году, а вместе с ним и, значит, страдальчески и мученическую кончину претерпела царская семья. Все это для нас глубокие переживания, в которых мы, безусловно, желаем принимать участие, внутренне подкрепляясь и утверждаясь в своих в этих вот соображениях.
То есть, если кратко подвести итоги обсуждения этой темы, то Екатеринбургской епархии были приняты абсолютно все анонсированные меры по соблюдению дистанции. Было по соблюдению дистанции между крестоходцами. Выдавались маски, обрабатывались руки антисептиком, измерялась температура, но бегать за каждым паломником и требовать от него применить вот эту вот медицинскую маску, вы, конечно же, не могли. Ну что ж, здесь я скорее соглашусь, потому что вот, знаете, смотрю последние какие-то выпуски новостей, фотографии из заседания правительства или, скажем, с визита губернатора в те же самые Нижние Серьги. Чего я там не вижу? Правильно, я не вижу там масок. Ни на самом губернаторе, ни на людях, которые рядом с ним приезжают, ни на депутатах. Очень малое количество людей, которые носят маски. Это всего лишь факт, который мы вынуждены зафиксировать. Далее в выпуске мы продолжим разговаривать про массовые мероприятия. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения», в студии ведущая Мария Заостровных. Также со мной в студии отец Даниил Рябинин. Продолжаем про массовые мероприятия и неожиданно. Несанкционированная дискотека сразу после крестного хода 17 числа в городе Екатеринбурге прямо под окнами правительства Свердловской области развернулась. Три студента от 19 до 23 лет принесли ноутбук, светомузыку, колонки и включили это все. Собрали сотни человек на эти танцы, но полиция очень быстро среагировала, подоспела, всех разогнала, организаторов выявила, допросила, организаторы извинились и сказали, что просто не ожидали, что их такая вот акция столько шуму наделает. Батюшка, смотрите, что получается. С одной стороны, у нас царский крестный ход на 10 тысяч человек, с другой стороны, небольшая дискотека на сотню человек. Получается, что не все массовые мероприятия одинаково равны.
Ну, получается так. Не надо сравнивать мероприятия, да, массовые запрещены, а что вы парад победы проводите, да? А вот массовые запрещены, а что вы тут собрались все молиться? А вот массовые мероприятия запрещены, а что вы нам не даете тут трястись под окнами правительства? Это разные вещи. Для человека День Победы и пляски вот эти, это разные вещи, не надо их сравнивать.
Ну, если человек хочет, он должен иметь право как пойти на парад победы, так и потанцевать на улице.
Наверное, я не знаю. Я считаю, мы тут немножко, знаете, пытаемся с разных сторон на эту вещь посмотреть. Я к чему говорю, что согласование проводится и дается разрешение на проведение парада Победы, потому что парад Победы сегодня, в наш юбилейный год Победы, для патриотов, для жителей России, для всех тех, кто чувствует значимость вообще этих событий для нас, для нашей жизни, это вещь безусловная, которая, когда речь идет уже о неком смягчении карантинных мер, это вещь, которая должна быть проводима. А когда, может быть, там, пусть это и то, что проводилось, вот салют, связанный с парадом Победы, тоже массовое мероприятие, но это такого необходимого внутреннего свойства, которое требуется человеку для его, ну, для него это необходимые вещи. А что касательно танцев, я не знаю, кому они необходимы сейчас? Какой
Нет,
они
батюшка,
несут
я
смысл?
Все понимаю, да, что парад Победы, крестный ход, это гораздо важнее, чем какая-то дискотека. Я просто говорю про то, что у каждого человека должен быть выбор. Или крестный ход, или парад Победы, или дискотека. Может быть, для него дискотека и важнее. Но он человек свободен, он имеет на это право.
Вот он свободно пришел и это право получил. Здесь мы должны смотреть детали, опять же. Когда мы говорим о проведении массовых мероприятий, они так или иначе согласовываются, еще раз повторюсь. Это была акция, которая была принципиально спланирована и сделана. Я не знаю, что там хотели этим показать. Ну вот на нее там спонтанно собрались какие-то люди. Я еще раз повторюсь, что, значит, когда речь шла о закрытии храмов, фитнес-клубов и торговых центров, это разные все вещи. Диск-танцульки, магазины продуктовые, храмы, где совершаются богослужения, аптеки, что там еще, какие-то иные учреждения. Это вещи по необходимости для человека, стоящие на разном уровне. На разном уровне. Я не знаю, кто-то со мной не согласится, скажет, нет, вот, или для кого-то действительно пьяные пляски – это важная составляющая жизни. Да, к сожалению, сегодня те, кто к этому привык, этого нет. Ну, и хорошо. Вот потому что все эти ваши пляски, пьяные, ночные, это все рассадник всевозможной пакости и гадости. Об этом говорилось и говорится. Нету этого сейчас, и очень замечательно и прекрасно. Меньше будет там всего того, что уже от чего мы устали. Смотреть по утрам, вот летом, что тут творится. Идешь на службу, значит, полупьяные, не пойми, что там употребляющие люди, молодые причем. Это все разложение какое-то, все эти пьяные пляски. И разврат сплошной. Поэтому здесь не надо сравнивать. Это с какими-то иными категориями важных вещей, составляющих нашей жизни.
А вот давайте, наверное, на этой пламенной речи, на этой пламенной ноте нашу сегодняшнюю программу и закончим. Напомню, сегодняшнюю программу «Точка зрения» для вас провела Мария Заостровных, а в гостях у меня был руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии отец Даниил Рябинин. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до встречи в следующий четверг на волнах радиоканала «Воскресенье».